Искушение Христа дьяволом на крыле храма. В книге Роберта де Клари «Завоевание Константинополя» довольно много места посвящено Андронику. Роберт де Клари подробно описывает мятеж Исаака Ангела, сообщая при этом интересные детали, отсутствующие в других источниках. В частности, он пишет следующее. Когда Кирсак, то есть царь Кир Исаак, был коронован, новости об этом разошлись повсюду. Так что и Андром проведал об этом и о том, что тот убил его Бальи, то есть Стефана Агиохристофорита. И он никак не хотел поверить этому, пока не направил своих соглядатаев. Когда император узнал, он встал, взял с собой много своих людей и направился к храму Святой Софии по проходу, который вел от его дворца прямо к храму. Когда он подошел к храму, то сумел незаметно выйти на галерею под сводами собора и увидел того, кто был коронован. Когда он увидел его, то был сильно опечален этим и спросил у своих людей, нет ли у кого из них лука, и ему принесли лук и стрелу. И Андром взял этот лук и натянул его, думая поразить Кирсака, который был коронован прямо в сердце. И как раз в то мгновение, когда он целился, тетива вдруг оборвалась. Он был этим сильно ошеломлен и, растерявшись, впал в отчаяние, и он вернулся назад во дворец. О чем здесь говорится? Андроник выходит на галерею под самой кровлей храма Святой Софии и видит внизу уже венчанного императора Исаака Ангела. Андроник хочет застрелить его из лука, но почему-то он этого не делает. По мнению Робера де Клари, из-за того, что оборвалась сетива. Андроник очень переживает и уходит, не повторив попытки. Возникает вопрос, есть ли что-нибудь подобное в Евангелиях? Да, есть, причем в эффектном виде. Матфей и Лука говорят следующее. Христос был искушаем сатаной. При этом, в частности, сатана... написано, повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не прикнешься о камень ногою твоею. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа твоего, и окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею. Лука 4:9. Смотрите также Матфей 4:5. Матфей прибавляет следующее. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если, пав, поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Матфея 4:8. Теперь мы уже понимаем, что под именем сатаны здесь может выступать Исаак Ангел, поднявший мятеж против Андроника Христа и ставший этой ночью императором. К тому же Роберт де Клари сообщает, что Андроник увидел Исаака Ангела как нового царя, находясь на высоком крыле галереи под куполом храма. Следовательно, приведенный выше евангельский рассказ приобретает совершенно иной и достаточно прозрачный смысл. Возведение Христа на крыло храма сатаной – это вынужденное прибытие Андроника в Царьград, когда он взошел на подкупольную галерею храма Святой Софии. Отсюда сверху он видит Исаака Ангела, нового царя. Но, по-видимому, между ними произошел какой-то разговор, и Евангелие подробно передает нам эту беседу в виде разговора Христа с сатаной. Рассказывается о том, как сатана Исаак предлагает Христу Андронику высокие должности в обмен на то, что тот признает себя побежденным и поклонится ему. Христос Андроник отказывается и уходит. На старинном рисунке мы видим изображение этой сцены. Христос стоит на самой крыше храма, а внизу на площади находится сатана. Они беседуют. Кроме того, Евангелие сообщает нам и о душевном искушении Андроника Христа в тот момент. С одной стороны, ему хочется взять лук и застрелить Исаака, но по каким-то причинам он отказывается от своего намерения, возможно, понимая его бессмысленность. Либо действительно лопнула тетива. Тут сказать трудно, это и есть евангельское искушение Христа дьяволом сатаной. На рисунке 2.51 приведена картина Боттичелли «Сцены из жизни Христа. Искушение Христа. Очищение прокаженного». В самом ее центре изображен храм, на крыше которого стоит Христос и искушающий его сатана. Очень любопытно, что сатана представлен здесь не в фантастически сказочном виде, рога, копыта и тому подобное, а как обычный человек. Он одет в монашеское одеяние, в его руках посох. Вероятно, во времена Боттичелли еще помнили, хотя уже смутно, что в Евангелиях описана беседа Исаака Ангела с Андроником. Кстати, по поводу слова «дьявол», оно состоит из двух частей – «дия» и «вол», то есть «бог – вол» или «бог – бык». Напомним, что «дия» означает «бог», а «вол» – это «бык». Такое имя вполне подходит к Исааку Ангелу. Дело в том, что, по словам Никиты Ханяка, он считал себя «быкообразным царем». Мы цитируем «Исаак Ангел показал себя государем», по-видимому, в высшей степени правосудным, несправедливо, впрочем, применяя к себе и постоянно повторяя стихи из песни о бокообразном царе. Таким образом, он сам себя называл царь-бык, что могло быть передано как дьявол, бог-вол. Лук Христа Андроника. В описаниях Никиты Ханиата, Робера де Клари и других авторов, рассказывающих о падении Андроника, довольно много места уделяется тому, как Андроник во времена мятежа лично стрелял из лука. Выше мы уже привели слова Робера де Клари. Когда он, Андроник, увидел его, Исаак Ангела, то был сильно опечален этим и спросил у своих, нет ли у кого из них лука. Ему принесли лук и стрелу, и Андроник взял этот лук и натянул его, думая поразить Кирсака, то есть Исаака, который был коронован прямо в сердце. И как раз в то мгновение, когда он целился, тетива вдруг оборвалась, и он вернулся назад во дворец. Спустя день после того, как Кирсак стал императором, на портале храма изобразили, каким чудом Кирсак сделался императором. И как тетиву лука, из которого Андром хотел его убить, оборвал ангел, потому что, как говорили, род Кирсака назывался ангелами. Об этом неудачном выстреле Андроника из лука пишет не только Робер де Клари. Примерно ту же версию излагают венецианские источники и продолжатели Гийома Тирского. Никита Ханиат также, по-видимому, рассказывает об этом событии, хотя и не пишет, что Андроник стрелял именно в Исаака. Тем не менее, он подчеркивает, что Андроник действительно лично стрелял из лука в момент мятежа. Мы цитируем. Что же касается Андроника, он по прибытии в Большой дворец решился вступить в бой с народом и стал собирать и приготовлять к сражению бывших при нем людей. Он и сам принял участие в сражении, взял в руки лук и сквозь щели огромной башни, которая называется Кентинарием, бросал наступающих стрелы. Таким образом, все основные летописи, описывающие свержение Андроника, хором говорят о том, что Андроник лично стрелял или пытался выстрелить из лука. Более того, как мы видели, придя к власти, Исаак изобразил лук с порванной тетивой на стенах храма. Следовательно, луку Андроника и вообще этому событию придавалось исключительно большое значение. Возникает вопрос, а что мы знаем о луке в связи с Христом? Евангелия ни о чем таком не говорят. Тем не менее, нам удалось найти изображение, по-видимому, говорящее о том, что... О луке Христа в средние века еще помнили. На рисунке 253 и 254 приведены все 13 пролетов так называемой второй лоджии Сикстинской капеллы в Ватикане, известной как лоджия Рафаэля. Если смотреть на центральные подкупольные изображения, то мы увидим, что по крайней мере 6 из них изображают ангела, несущего лук. Другие 5 ангела с неким предметом, напоминающим золотой царский венец с тремя перьями. Еще на одном центральном изображении мы видим герб с двумя ключами. Святого апостола Петра и папской тиарой наверху. Одно изображение нам разглядеть не удалось, так как оно попало на сгиб альбома. Остальные изображения на потолках ложи Рафаэля рассказывают об основных событиях Ветхого и Нового Заветов. В частности, на рисунке 258 представлен потолок 13-го пролета ложи Рафаэля в Сикстинской капелле Ватикана. Роспись называется «Сцены из жизни Христа». Мы видим здесь 5 больших картин, одну в центре и 4 по сторонам. На 4 боковых картинах изображены следующие сцены. Рождество, поклонение волхов, крещение и тайна вечеря, то есть 4 важнейших события из жизни Христа. Все они вполне обычные и полностью соответствуют Евангелиям. А вот центральное изображение, самое главное, напротив, очень необычно. Мы видим здесь ангела в белоснежных одеждах с золотыми крыльями. Прямо перед собой, в обеих руках, он держит огромный лук. Лук большой, украшен 3 драгоценными камнями. Тетивы на луке нет. Мы видим, что согласно потолочным изображениям ложи Рафаэля, через всю священную историю красной нитью проходит 2 предмета – лук и царский венец. С общепринятой точки зрения такое выделение лука и венца как символа священной истории выглядит совсем непонятно. Но с точки зрения обнаруженного нами соответствия между Христом и императором Андроником Комнином, легко понять, в чем тут дело. Напомню, что согласно христианскому учению, Христос существовал всегда и незримо присутствовал при всех событиях священной истории. Поэтому предметы, связанные с Христом, могли изображать не только в новозаветных, но и в ветхозаветных сценах. Это мы и видим. Что касается венца, то он является символом царской власти. Так как Христос, он же Андроник, был царем, то царский венец здесь вполне уместен. Но наибольший интерес здесь для нас представляет лук. Лук изображен в частности в 13-м пролете, одном из 2 пролетов, посвященных Христу. В центре 12-го пролета, также рассказывающего о Христе, мы видим царский венец. Ясно, что хотя бы одно из центральных изображений этих 2 пролетов, естественно, было бы посвятить страстям, распятию или воскресению. Во всяком случае, очевидно, что изображение должно быть самым непосредственным образом связано с Христом. И не просто с Христом, а с важным моментом его жизни. А мы видим здесь огромный лук, который несет ангел. Кстати, лук действительно впечатляющий, подчеркнута его мощь. Далеко не всякий может натянуть такой массивный боевой лук. Итак, лук у Христа действительно был, или, по крайней мере, был как-то тесно связан с Христом. Трудно понять такое изображение в каком-то другом смысле. Что касается Евангелий, то у них вообще военная тема приглушена и почти полностью отсутствует. Поэтому неудивительно, что Евангелия ничего не говорят о Луке Христа. В заключение отметим, что Сикстинская капелла в Ватикане – это не простая церковь. Над ее росписью трудились самые знаменитые художники того времени. Поэтому случайных изображений там быть не может. Обращает на себя внимание, что папский герб изображен в лоджии Рафаэля лишь один раз, в то время как лук и венец – по 5 или 6 раз. Значит, они рассматривались даже как более священные, чем атрибуты папской власти. Такой факт уже сам по себе намекает на их связь с Христом.